Перед этим вы слышали голос Алексея Певчева, и вам не показалось.
Да,
вам не показался
это
он в студии, да, он целый час раньше к нам пришел, потому что такую тему обойти вниманием он, конечно же, не мог.
Да, да, знаешь, поскольку... что сегодня будем говорить о короле поп-арта.
Да, поскольку Энди Уорхол — это, конечно, часть именно и поп-культуры, и массовой культуры, и тема, конечно, мне близкая, и попробуем разобраться с фигурой одного из самых выдающихся деятелей современного искусства.
Но там еще с этой выставкой надо разобраться, которая стала поводом к нашей сегодняшней беседе. Открылась выставка в Москве.
Разберемся.
Да. А там что-то там какая-то история такая уорхоловская, типичная. Там как-то непонятно, кто эту выставку организовал.
Хочется процитировать фильм «Большой Лебовский». Подождите, дойдем и до ковра. Помните, такая фраза?
Именно так, да. Ну, просто давайте напомним, что в Москве действительно открылась масштабная выставка «Я Энди Уорхол», ранее перенесенная из-за пандемии. Открылась она в пятницу в здании Новой Третьяковки. Объединила около 200 работ, в том числе вот перечисленные как раз и банки с супом, и Мерлин, и Кэмпбелл. В выставочном зале Союза художников России полномасштабная выставка, посвященная творчеству легендарного художника. Сейчас поговорим о ней. Ну, а начнем, я думаю, мы с музыки традиционно, да, тем более, что связан этот трек непосредственно с мастером поп-арта.
Да, конечно, потому что группа Velvet Underground, одна из выдающихся рок-групп, она создана при прямом участии Энди Уорхола, когда несколько молодых людей из Нью-Йорка получили его себе в протеже. Ну, надо сказать, конечно, Уорхол, как всегда, в общем-то, такая фигура гипертрофированная во всех смыслах слова, считается, что он был их продюсером. На самом деле, как лидер этой группы и один из самых главных поэтов американской музыки, Лоу Рид говорил, все, в принципе, продюсерство Энди сводилось к тому, что он говорил, да, это круто. Звукорежиссер говорил, да, да, Энди, это круто. И, в общем, это первая пластинка. Чем она знаменита? Обязательно надо, наверное, про это сказать. Оформлена она была тем самым легендарным бананом месяцем. Желтый банан на белом фоне. Иногда на черном его рисуют. Пластинка это для кавер-дизайна, для оформления пластинок, это был очень новаторский ход, и с него можно было содрать желтую кожуру. Вот. Существует очень много вариантов.
Удивительно. Совершенно остались эти оригинальные пластинки?
У меня пластинки? Есть эта пластинка, но уже переиздание, но стоимость этой пластинки доходит до нескольких тысяч долларов, да, как в оригинальном варианте. Считают, что пластинка эта неудачная, что ее купило всего 1000 человек, но добавляют при этом, что каждый из купивших эту пластинку организовал собственную рок-группу. В этом ее достижение. Вот. Здесь поет такая замечательная девушка. Больше она не пела с этой группой. Зовут ее Кристи Певган. Еще ее знают как Нико. Вот, собственно, в большей степени Уорхол на нее, конечно, запал. Это потрясающе красивая блондинка такая была, которую навязал вот этим, значит, негодяем в 69-8 году. И вот вышла эта замечательная пластинка, и песня называется «All Tomorrow Parties» — «Все вечеринки завтрашнего дня». Thank you.
Очень я люблю такую музыку.
Да, Velvet Underground.
Типичные 60-е.
Ворхолом. А вы знаете, вообще, это настоящее Ворхола имя?
Прости, пожалуйста, да. Чтобы далеко мы не ушли, ты вот упомянул, да, про банан, ага. на обложке. Да, так, теперь я понимаю, откуда у этого товарища Каталана, итальянского художника, вот эта вот идея с бананом и скотчем. Ты знаешь, да, вот эту инсталляцию чудесную?
Нет, инсталляцию я знаю, идея. Ты имеешь в виду, что у Ворхола взята или что?
Оказывается, что да. Я-то думала, он соригинальничал. В прошлом году товарищ прилепил в одном выставочном, на одной выставке прилепил банан серым скотчем к стене, к белой. И вот это вот произведение, так сказать, современного искусства было продано за $120,000. Ушло. Ну, продали не сам банан со скотчем, конечно. Продали документ, в котором было очень подробно описано, какого примерно размера должен быть банан, какого размера, там, какой длины кусок скотча должен быть, какого цвета должен быть этот скотч, какой именно цвет на стене должно быть это приклеено, и как часто этот банан менять.
Ну, что, хорошо кто-то закупился, я думаю.
120 тысяч.
Ну, вообще, цены на Ворхола, они, конечно, огромные. То есть это считается очень стильным обладать такими штуками. Но, наверное, самый дорогой экспонат ворхоловский – это портрет Элвиса. Знаете, стоимость его? 82 миллиона долларов Соединенных Штатов, не побоюсь этого слова, Америки.
Это какой из принтов? Какой по счету?
Там же они все пронумерованы. Это был все-таки так. У него, конечно, много принтов было на многие произведения. Но здесь именно вот Элвис, который направляет пистолет на зрителя, так знаменитый этот полотно, $82 миллиона.
Ну вот, тем, кто говорит, что его искусство провально, и очень многие его инсталляции, многие его акции как бы увенчались неудачей, вот это как раз такой яркий ответ, что, в принципе, конечно, невозможно говорить о том, что его творчество как-то провалилось, если оно продается сейчас до сих пор за такие огромные деньги.
Тут надо уточнить, какое именно творчество, понимаешь? Человек занимал в пространстве какой-то невероятный объем. Он же занимался всем подряд.
Да,
он,
да, да.
Он живописью-то, я даже и не знаю, он занимался или нет. Он, вот эти принты он делал. Он занимался дизайном. Он занимался кинематографом. Он снимал фильмы такого содержания. Но я бы не рискнула своему ребенку такое показать.
Ну, конечно. Говоря. Так я все-таки скажу, что как его зовут-то по-настоящему. Мне очень нравится. Энди Вархола. Энди Вархола. Представляешь?
Скажем так, изменил он это звучание фамилии своей для благозвучности?
Нет, он вообще из Карпат родом. Mm-hmm. Он хотя он родился в Питтсбурге, в Пенсильвании, но родители Юлия и Андрей Вархола жили в горной деревне в Чехословакии. Вот, это сейчас это восток Словакии. Но обосновались в Штатах, и вот там он и родился. И действительно, то есть вот это смешение крови и то, что он попал в нужное место в нужное время, то есть на стыке культур, да, в расцвет контркультуры, конец 60-х, начало 70-х, его клуб, этот мастерская, фабрика, где побывали все звезды там и музыки, ну, я имею в виду самые на тот момент какие-то актуальные, которые на острие каких-то перемен находились. Я тоже вот не могу не отметить, ты правильно говоришь, что дизайн, да, то есть в чистом виде живопись, наверное, это назвать нельзя. И тут нельзя даже рассуждать о том, о нем, как о живописце. Это создатель сразу нескольких направлений и движений. То есть, вот, например, две его самые знаменитые обложки, которые конверты пластинок, которые входят во все рейтинги, какие можно. Это уже вышеупомянутый банан, да, желтенький, срывающийся. И второй, это, да, сейчас достаточно редкая тоже пластинка, это альбом, конверт альбома группы Rolling Stones «Sticky Fingers», «Липкие пальцы». В него была вмонтирована молния, настоящий зиппер был вмонтирован. Страшно технически сложно, царапал эту пластинку изнутри, еще что-то. То есть там долго возились с этим делом, но зиппер действительно раздвигался, и были видны там трусы или язык.
Да, но тоже на эти пластинки сейчас как раритет.
Да-да-да. Ну, то есть они мало. Сейчас уже переиздают их, но с тех лет с зиппером, с вшитым, конечно, нет. И главное, что, конечно, он постоянно экспериментировал, и он очень любил, когда какая-то была реакция. И когда эту пластинку во франкистской Испании запретили, была срочно издана другая обложка. Там один из друзей Ворхола сделал. Там она, я не понимаю, почему она менее страшной считалась. Потому что там была открытая банка с супом, и из нее вылезали женские пальцы, которые показывали там, типа, знак Виктори. Вот. Но, тем не менее, вот эта пластинка с джинсами считается эталоном.
Вот это искусство?
Ну, однозначно, современное искусство.
Собственно, тот самый поп-арт.
Искусствовед, арт-консультант Софья Шапкина у нас на связи. Вот сейчас ей тоже адресуем этот вопрос. Софья, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Софья.
Вот давайте прямо вот сразу в лоб вопрос. Это искусство или нет, Энди Уорхол?
Ну, конечно, искусство. В зависимости от того, что вы называете искусством. Какие еще есть варианты?
Варианты, что это эпатаж, что это коммерческий проект, что это попытка заработать денег, что человеку просто нравилось быть в центре внимания и так далее.
Я попробую, кстати, может быть, объяснить немножко именно цитаты самого Уорхола, как он говорит. Художник — это человек, создающий то, в чем у людей нет необходимости, но по какой-то причине, как он считает, это следует им дать.
Софья.
Соглашусь абсолютно. Ну, такая, конечно, это рефлексия.
А в банках супа, отпринтованных в нескольких цветовых вариантах, есть рефлексии?
Конечно. На феномен перепроизводства, в первую очередь. Потому что в момент, когда творила Энди Уорхол, это 50-е, была проблема перепроизводства. То есть практически все обесценилось. И банка супа была таким символом вот этого обесценивания.
Угу. Знаете, возвращаясь вот к той самой выставке в Третьяковке, она тоже уже сопровождалась, скажем так, ее открытие скандалом, наверное, как бы даже свойственным вообще всем и выставкам Уорхола, многим выставкам, и как и еще при жизни скандалы часто сопровождали его. Так вот, некоторые СМИ обвинили организаторов выставки художников СДХ, что якобы многие произведения не имеют отношения к Уорхолу, потому что это тиражи просто тех произведений, которые на самом деле являются оригиналом.
Да, это правда. Я тоже читала эти новости.
Ну и как вы считаете?
Это довольно забавная история, потому что организаторы — это те же люди, которые создавали выставку Бэнкси, нашумевшую, которая вот была когда-то год назад, полтора. Угу. Что я считаю? Ну, действительно, на сегодняшний день рынок тиражного искусства на гробине, да, действительно, его подделывают постоянно. А Уорхол на сегодняшний день — это... Он делит место с Пикассо по обороту денег на свое искусство. Это в районе 600 миллионов долларов в год. Это лидирующий художник по такому количеству денег, которые гуляют, когда там продается работа Уорхола. Uh-huh. Вот, поэтому, конечно, вокруг этой выставки сейчас уже и какой-то скандал, и разговоры, и действительно рынок тиражной графики, как я уже говорила ранее, подделывается. Честно, я не знаю, какие работы представлены сейчас в Третьяковской галерее, и я думаю, что это оригиналы, но такое тоже может быть, да, это... Может быть, да.
А как вы думаете, вообще, в принципе, имеет ли смысл такие разговоры? Потому что все-таки он художник, который использует там технику шелкографии, она серийна, да? То есть и в неограниченном количестве это все могло тиражироваться. И вообще, в принципе, сам Уорхол, все, что он делал, это строится вокруг законов медийного рынка и... В принципе, воспроизводимость образов и система ньюсмейкерства и межмейкерства, вот тут я как раз одно из мнений сейчас вот зачитал. И вообще вопрос о подлиннике Уорхола, он странный, ведь большими же все равно это было тиражами делалось, и Уорхол никогда, по-моему, ни на каком-то эксклюзиве сильно не настаивал, поскольку считался человеком массовой культуры.
Не, ну у Уорхола были разные серии, и вот кто-то из вас, дорогие ведущие, сказал, что самая дорогая работа была продана, это портрет Элвиса за, по-моему, 80 миллионов, вы сказали. На самом деле, самая дорогая работа из серии «Смерть и катастрофа» была продана за 105 миллионов, при этом, вот, как я уже говорила ранее, следующая после Пикассо, дорогая работа, самая дорогая работа в мире. Вот. Некоторые серии просто были меньше, некоторые серии больше. То есть это такой вопрос. Сейчас нужно, конечно, давать на экспертизу, проверять фондом Энди Уорхола, и только они знают правду.
Понятно, да. Ну, вообще, наверное, можно согласиться с тем мнением, что все творчество Уорхола — это попытка дать ответ на вопрос о роли подлинников в эпоху массовой культуры и медийного рынка, который сейчас до сих пор есть. И вот не так уж и важно, по крайней мере, так и Уорхол считал, да, чем первый отпечаток отличается от последнего и последующих, речь идет вообще о тиражировании
массовой культуры. Что на аукционе отличается, конечно, несмотря на все высказывания Уорхола.
Частная коллекция уже, да, никто не не отменял. Ну, вообще, да. Мне кажется, что все, по большому счету, рассуждения о Уорхоле, ну, если не ведут не искусствоведы, а люди праздные и не интегрированные в какую-нибудь культуру, я имею в виду поп-культуру, и не знающие, кто такие Velvet Underground, и что такое фабрика, и вообще как такая фигура Энди Уорхол, я думаю, что им вот хороший как раз будет моментом песни, однажды прозвучавшая в фильме «О чем говорят мужчины» в соответствующем эпизоде. Давайте вот ее послушаем. Мне кажется, она максимально передает дух этой беседы.
Энди Уорхол, чой ты вьешься над моею головой, ты добычи не добьешься, Энди Уорхол.
Вот я
ровный
считаю,
строй.
Что...
Прекрасное трехголосье.
Квартеты, конечно, четко, по-моему, весят дискурс.
Вот ты знаешь, не могу не согласиться. Вот я даже готова записать себя в консерваторы от искусства. Вот не могу, я не вижу в этом, я не понимаю, почему это искусство. Я не могу. Я могу согласиться, что это гений дизайна. Я могу согласиться, что это гений эпатажа. Я могу согласиться, что это, в конце концов, гениальный промоутер и гениальный экономист от культуры и искусства. Я могу с этим согласиться, но то, что
правильно.
Это искусство само по себе...
Ну, понимаешь, ну, смотри, опять-таки, что мы, как говорит как раз наш замечательный консультант, что мы понимаем под искусством.
Да.
Потому что этот исторический момент, этот слом эпох, это смена культур. И если ты имеешь в виду, что в каких-то канонах определенной живописи, он, конечно, не вписывается. Это эпатаж и все, что
это
что
даже не про живопись, потому что фотография — это тоже искусство, да? Но бывают такие фотографии, которые ты искусством не назовешь. Хотя они сделаны точно так же, может быть, на пленку, на ЧБ, на дорогом, или, наоборот, специально на дешевом аппарате и так далее и тому подобное. Вложено в это было масса сил, но это не будет искусством.
А ты не считаешь, что вообще смысл поп-арта, он и заключается в такой декламации?
Я
понимаешь,
опять возвращаюсь к тому.
В тиражировании как раз, да, и в том, что человек уже не подвержен каким-то классическим нормам и представлениям об искусстве. Он, понимаешь, он по-новому смотрит на это и декламирует свой взгляд.
Тогда опять мы приходим к тому, что это не искусство, а это высказывание об искусстве.
Ну, вот в этом и смысл поп-арта, как многие
да,
говорят.
Да, да, да. А потом все-таки это человек, который дал очень мощный толчок для огромного количества людей, которых не назовешь не деятелями искусства. Я имею в виду там того же Густава Гурьянова, Тимура Новикова, Олега Котельникова, питерских художников. Тут точно живопись.
Хорошо. У нас был, допустим, Зигмунд Фрейд наш чудесный, да, который высказываниями своими замышлениями, своей рефлексии, как сказал наш эксперт, сломал очень много устоев и уж от этой точки оттолкнулось такое количество живописцев, музыкантов, литераторов, драматургов и бог знает кого еще. Но он не был представителем искусства. И его творчество, условно говоря, не было искусством.
Ну, что я могу сказать? Мне кажется, что на одного человека все-таки будет меньше на этой выставке Энди Уорхол.
Это совершенно определенно. Да, я не понимаю, зачем ходить на выставку Энди Уорхол. Ну, правда, не понимаю. Ну, тем не менее, к нам вновь присоединяется наш эксперт, искусствоверт, арт-консультант Софья Шапкина. Возможно, я не права, я не навязываю. У меня просто вот такие мысли на этот счет. Софья?
Да, я внимательно слушала ваш разговор, хотела на самом деле тут уже ставить какие-то комментарии до того, как меня подключили. Ну, хочу сразу сказать, что наше понимание искусства, оно еще где-то осталось вот там, вот в конце 19 века, поэтому мы мысленно, думая об искусстве, думаем, ну, последнее, о чем мы думаем, это, допустим, импрессионисты или постимпрессионисты. Но на самом деле искусство действительно меняется со временем, с течением нашей жизни. И искусство — это как раз-таки та реакция на поведение общественности, на то, что происходит в мире. И та качественная реакция, которая также получает, собственно, как бы в свою очередь реакцию от общества. И феномен Энди Уорхола заключается как раз-таки в том, что он оказался в нужное время нужным человеком в тот самый как бы, период, и воспользовался всеми необходимыми средствами для того, чтобы очень ярко рассказать об этом периоде. И действительно, люди в 50-е, 60-е, они хотели китча. Им все устали от абстрактного экспрессионизма Поллока, предположим. Все устали от ужасов войны, всем хотелось веселья. И Уорхол был тем самым, человеком, который просто сумел обезличить все искусство до состояния вот этой идеальности, какого-то вот этого взаимодействия. Искусство перестало быть интимным, перестало быть вот этот заказ художника. Художник начал работать на публику. И в этом, собственно, и феномен Уорхола, потому что все начало работать на публику. Раньше все было немножко иначе.
Угу. Ну, были, в общем, художники, которые работали на публику, и их было немало, и целое направление, и даже и классицизм, в общем, я не могу сказать, что это была работа такая исключительно интимная, это все-таки тоже на публику.
Ну да, конечно. Но одно дело, когда людям заказывали работу, другое дело, когда люди предлагали уже, делая какие-то работы, например, то, что делал Уорхол, создавая портреты знаменитостей, он создавал их и после этого продавал. То есть был обратный заказ.
Угу. Понятно.
Ну, вообще, мне нравятся все ходы Уорхола в России, это даже тогда еще в СССР, могу сказать. Ведь им заинтересовались еще до вот как-то все эти компании Котельникова, Бугаева, Гурьянова, Новикова. Первая выставка его прошла, в общем, она была даже подпольная, насколько я понимаю. Но в конце 70-х годов, такой, может быть, не всем известный факт, он продал свою душу художникам Виталию Комару и Александру Меламиду. А те ее перепродали московской художнице Алене Кирцовой. Так что душа Уорхола, между прочим, принадлежит России.
И да что ты говоришь?
Продал ее за интересную сумму.
Ну-ка.
$0, 0 центов США.
И вот так они и ходили
между. Да, и потом он, когда такая была бойкая девушка, может быть, вы помните, Джана Стингрей, которая здесь тусовалась еще много с ленинградскими рок-музыкантами в середине 80-х, а потом выпустила их пластинку в Штатах, и много для них хорошего на самом деле сделала. Она привезла подарки от Энди Уорхола. Это были банки супа Кэмпбелл, какие-то, ну, майчонки. А, майки тут как раз, я должен сказать обязательно, потому что его журнал «Интервью», который делал Уорхол, это один из самых передовых, я считаю, вообще в любой журналистике изданий, одно из самых интересных. И вот она возила. Но это судьба. И подписаны эти были банки, эти были подписаны Энди Уорхолом. То есть можно представить, сколько это стоит. Да?
Угу.
Но голодные питерские художники сожрали этот суп. То есть, ну, несколько банок осталось, и предприимчивый Сергей Бугаев «Африка», которого многие знают по фильму «Асса», главная роль мальчика Бананана, вот он подвыкупал эти банки, и стоят они сейчас очень больших денег. Еще существует слух, что якобы логотип группы «Алиса», вот такая буква «А» перечеркнутая, принадлежит Энди Уорхолу. Это не так. То есть это миф.
Ну вот то, что они сожрали этот суп, как ты говоришь, это же мог быть перформанс. Они же могли на этом заработать. Вот не догады.
В перформанс превратился одна из банок. Я не помню, кому она принадлежала. По-моему, Гурьянову. Он потек, как желе, и вытек оттуда из банки. То ли чуть не даже не из закрытой. Какая-то вот интересная штука. То есть эти банки все равно своей жизнью жили. И подарок не напрасный был от Энди.
Вот, Софья, я прошу прощения, но я здесь выступаю сегодня как антагонист, судя
прокурор.
По всему. Да, прокурор.
Я вас очень поддерживаю, на самом деле. Вы не спросили мое мнение по этому поводу, но я могу сказать, что я, в общем-то, вас очень поддерживаю.
Так а в каком аспекте поддерживаете? Вы как антагонист поддерживаете? Или то, что вы, да, действительно, как бы не принимаете его творчество, считаете его больше декламатором, или что?
Лично я?
Да.
Не, ну я как бы отношусь к нему уважительно, как к части культуры и искусства. Я
вот абсолютно
уважительно отношусь к тому, что он сделал.
Да.
Но я тоже не являюсь фанатом. Я вообще люблю Возрождение, на самом деле. А занимаюсь современным искусством, но как бы так получилось.
Опять пропадает у нас связь, к сожалению. Я надеюсь, что сейчас мы ее как-то установим заново. Вот именно уважение, да, безусловно. Я же говорю, он гений, вот гений реализации каких-то задумок и идей. Просто являются ли эти задумки, является ли реализация этих задумок, собственно, искусством?
Да нет, ну никто же его не ставит в один ряд там с Мане, с Дали, я не знаю, с кем хочешь. Ну нет, это другое.
Нет, Дали тоже отдельный разговор. Ну ладно, ну.
Ну и Дали же не мил. Ну что ж такое?
Да, как-то мы сегодня не сойдемся в одном мнении, это точно. Слушайте, ну а все-таки Уорхол, он является таким родоначальником, пионером и создателем этого поп-арта, или он просто скажем так, отзеркаливал то, что происходило вокруг в эти бурные 60-е и 70-е годы. Вот интересный вопрос, и как раз у меня нет понимания, да, окончательного, кем же он все-таки был, создателем, либо просто таким декламатором исключительно.
Знаешь, ну мне кажется, что вот его самая знаменитая фраза, самая знаменитая, «каждый человек имеет право на 15 минут славы», она как раз четко и объясняет его положение во всем этом деле.
Софья, у вас есть ответ на вопрос Василия?
Ну, это довольно сложный вопрос, потому что я думаю, что это момент, когда должен был подержать свечку, и нас там не было. Но, несомненно, он является, если не самым первым, то, возможно, вторым. Но, в общем, самым, наверное, известным на сегодняшний день человеком, который создал поп-культуру, поп-арт непосредственно. Я думаю, так.
Ну, тот, кто, во всяком случае, это все собрал, как бы сфокусировал, собрал в одну точку, в один
на
фокус
своем
и умудрился это продвинуть, правильно?
Вот продвижение, это, наверное, тоже основная, как бы, его главная черта, потому что он сам говорил, что создание денег — это тоже искусство, вот. Да, работа — это тоже искусство, а хороший бизнес — это лучшее искусство, это вот мнение Уорхола. Мне кажется, оно тоже объясняет многое в его творчестве.
При этом он, да, к деньгам относился не то, что наплевательски, но умел... жесты устраивать, будь здоров.
Жесты, это когда, конечно, у тебя есть эти,
да,
деньги,
нет,
чего
нет,
бы
нет,
и не
вот
устроить.
Я вам говорю просто о каких-то спонтанных абсолютно штуках, когда он пьяному Джиму Моррисону, лидеру группы Doors, подарил золотой телефон, сказал, что ты можешь по нему в любой момент позвонить, и надо поговорить с Богом. Ну, Моррисон сказал спасибо, аревуар, вышел и выкинул его в помойку, этот телефон. Вот. И таких случаев, связанных с Уорхолом, ну, полно.
Вот то, о чем сказал Василий, вот в этом пункте я, например, была бы поклонником Уорхола совершенно. Абсолютно.
Именно в качестве отношения
к продвижению.
Как бизнес.
Да, да, да. Момент продвижения. Вот. Это честно, это откровенно. Это то, что руководит всеми, включая там наших передвижников,
даже,
да,
не важно, что некоторые не считают это искусством.
А вот я не считаю его произведение искусством, но я готова восхищаться им как гениальным действительно продюсером, промоутером и бизнесменом от искусства.
Ну, конечно.
Может быть, он все-таки, мне кажется, он такой символ эпохи потребления, сверхпотребления, который, несомненно, когда-либо закончится наверняка, да, и он точно так же сойдет на нет, ну, либо просто останется в истории.
Причем интересно, что сам Уорхол, между прочим, являлся коллекционером, он был таким скопидомом в качестве, у него дома стояли автоматы с жевательной резинкой, и сам он собирал всякие какие-то журнальчики, обрывки чего-то там, иногда даже кусочки засохшей пиццы, и все это он заделывал в коробке, которую называл капсулами времени. Так что, в общем...
Ну, стал ли он сам такой капсулой времени?
Я думаю, что однозначно все-таки. Я хочу сказать, что, конечно, музыкальная очень важная история в его жизни. И Дэвид Боуи, который, между прочим, который снялся в фильме «Баския», посвященный Жан-Мишелю Баски, сыграл он непосредственно там Энди Уорхола. Есть был фильм «Я стрелял в Энди Уорхола», много художественных воплощений. Ну, а, наверное, главная песня, которую Боуи, они были хорошо близки, они были знакомы, очень хорошо и творчески общались. С альбома «Ханки Дори», так называется, Дэвид Боуи, старая песня, но я думаю, что будет хорошо она в нашем контексте разговора.
Ну, а мы благодарим искусствоведа и арт-консультанта Софию Шапкину, которая была с нами на связи, обсуждала Энди Уорхола, а сейчас слушаем.
Like to take a sin and fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put a peephole in my brain, two new pets to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks at screen, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Take a little snooze, tie him up when he's fast asleep, send him on a pleasant cruise.
when he wakes up on the sea. He's sure to think of me and you. He'll think about pains and he'll think about blue. What a jolly boring thing to do.
Andy Warhol looks as green.